На жаль.
К сожалению, такая большая, независимая и мощная страна, как Китай, является инструментом в руках Путина.
Китай и Россия против саммита мира. Каким еще странам Путин и Си запретят ехать в Швейцарию?
Они говорят, мы сейчас не готовы приглашать Россию, а потом будем готовы.
Почему России не нравится форум в Швейцарии? Только потому, что Путина туда не позвали?
И Россия, и Китай, это было подтверждено лидерами двух стран, заинтересованы в продолжении и углублении энергодиалога двух стран.
И что Россия отдаст Китаю за выступление против Запада?
На эти и другие вопросы мы попробуем ответить в программе «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Россия сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукции или химии, чтобы они, эти страны, не были на саммите. Днем ранее в Сингапуре на конференции по безопасности говорил президент Украины. Под саммитом Владимир Зеленский подразумевал мирную конференцию по Украине, которая совсем скоро пройдет в Швейцарии. Представители России говорят, что ее в Швейцарию не звали. Путин это повторяет в каждом своем пресс-подходе.
Но я с удивлением всегда смотрю на какие-то телодвижения со стороны наших западных дружков и партнеров, которые говорят, что вот Россия отказывается от переговоров. Ты еще раз сказал, у них как будто ушей нет. Мы не отказываемся. Украинская сторона отказалась публично, парафировали соглашение и отказались с целью победить нас на поле. Не получается, сейчас готово. Ну, готовы, возвращайтесь. О чем речь? Они хотят что-то нарисовать, создать видимость мировой поддержки тому, что нарисовали добровольно сами, исходя из своей хотелок. И представить это как консолидированную позицию мирового сообщества.
Вот так об обсуждении мира в Украине говорил Путин на прошлой неделе в Узбекистане. Ну, во-первых, он должен поблагодарить западных партнеров, что его туда не позвали, потому что в Швейцарии работает Международный уголовный суд. Во-вторых, обратите внимание, что каждый раз, когда Путин говорит о мирном саммите, он произносит слово «переговоры». Этот посыл подхватывает российские государственные медиа, и получается картинка, будто бы западные страны устроили в Швейцарии какие-то переговоры без России, но мирный саммит – это не переговоры, это встреча Украины и еще сотни с лишним стран, где они обсуждают то, как Украина планирует добиваться мира. Не Россия, я уточню, планирует, а Украина. Поэтому приглашать туда Россию довольно странно. Ну, конечно, это может быть вопрос к обсуждению, но несмотря на это, эксперты российских государственных СМИ повторяют за Путиным, что в Швейцарии нечего делать, если на обсуждение не позвали Россию. И в первую очередь они цитируют официальную позицию Китая, что он туда не поедет. Кто еще, по примеру, России и Китая не поедет на саммит и почему, смотрите в нашем сюжете.
Путин во время визита в Китай обсуждал с Си Цзиньпином саммит мира в Швейцарии, пишет газета Financial Times. Подробностей обсуждения издание не приводит, но 31 мая стало известно, что Китай не поедет на мирную конференцию по Украине, которая пройдет 15 и 16 июня в Швейцарии. Одной из причин такого решения Пекин назвал отсутствие России на конференции.
Китай неоднократно подчеркивал, что мирный саммит должен включать в себя три важных элемента – согласие российской и украинской сторон, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных предложений. И Китаю трудно участвовать в конференции именно потому, что мы считаем, что саммит не сможет реализовать эти три пункта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал отказ Китая от участия в мирном саммите.
То есть искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением. Китай об этом изначально заявлял, и здесь в этом плане наша позиция абсолютно идентична с Китайской Народной Республикой.
Россию на саммит не позвали. Президент Украины Владимир Зеленский объяснял это решение тем, что российская сторона все заблокирует, все сорвет. Владимир Путин обвинил Киев в попытке навязать ультиматум Москве.
Что же я буду сейчас условия выдвигать и проситься туда, если нас там не видят? А что хотят сделать? Как можно больше стран собрать? Всех убедить, что самое лучшее предложение – это какие-то условия, которые предложены украинской стороной. А потом предъявить нам это в качестве ультиматума. Сказать, ну вот видите, весь мир так считает. Соглашайтесь. Это что, способ ведения субстантивных таких серьезных переговоров? Но нет, конечно. Это попытка навязать.
Из-за отсутствия России на саммите в Швейцарии от участия в мирной конференции отказалась Саудовская Аравия, пишет немецкое агентство ДПА со ссылкой на дипломатические источники. До этого Эр-Рияд провел переговоры с Пекином по поводу войны в Украине. Скорее всего, пропустит швейцарский саммит и Пакистан. Источник издания Pakistan Today сообщает, что такое решение Исламабад принял в рамках усилий по поддержанию нейтралитета. От участия в саммите мира в Швейцарии отказались президент Бразилии Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамафоса. Владимир Зеленский еще месяц назад заявлял, что получил точную информацию от разведки о плане России сорвать мирный саммит в Швейцарии. На конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре 2 июня президент Украины снова обвинил Москву в попытках сорвать переговоры.
На жаль, користуючись впливом...
К сожалению, Россия, используя влияние Китая в регионе, используя китайских дипломатов, делает все, чтобы сорвать мирный саммит. К сожалению, такая большая, независимая и мощная страна, как Китай, является инструментом в руках Путина.
Потужна, як Китай, є інструментом в руках Путіна.
На сьогоднішній день 106 стран підтвердили своє участь в саміті в Швейцарії, сообщив Зеленський. Мирна конференція по Україні пройде в Швейцарії на курорті Бюргеншток, недалеко від Люцерна, з 15 по 16 июня. На ній обсудять мирні пропозиції України із 10 пунктів, серед яких ядерна і продовольственна безпечність, освобождение воєнопленних і дітей, вивезених із України в Росію.
Вот такие вопросы запланированы для форума в Швейцарии, но нас в этом выпуске скорее сейчас интересует интрига вокруг участников. Представители России в разных форумах высказываются о том, что предстоящий мирный форум, мол, абсолютно бесполезный, но при этом мы видим, как дипмиссии отговаривают другие страны от участия. И привлечение к этому делу Китая только добавляет вопросов о том, почему Россия вообще придает такое значение этому саммиту и что Россия готова отдать за поддержку от Китая. Это мы совсем скоро обсудим с политологом и востоковедом, но сейчас я хочу озвучить вопрос, который мы запустили в чате нашей трансляции. Мы у вас, уважаемые зрители, спрашиваем, что Путин готов отдать Китаю за такую международную поддержку. Мы предлагаем три варианта. Это ресурсы, это может быть нефть, газ, другие какие-то ресурсы, это могут быть территории. Или мы предлагаем вариант, что Путин ничего не отдаст. Мы его обозвали «Путин обыграет Китай». Делитесь, пожалуйста, своим мнением в чате, и в конце трансляции мы посмотрим, верите ли вы в этот дипломатический союз. А сейчас, как я и обещал, у политолога Дмитрия Орешкина мы спросим о значении саммита в Швейцарии. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Вот на ваш взгляд, почему этот форум настолько, эта встреча, почему она настолько важна для России, что они даже Китай сюда приплели, чтобы отговаривать другие страны?
Ну да, тут, конечно, взаимно противоречивая трактовка. С одной стороны, почему-то это называют переговорами. Это никакой не переговор, это публичная площадка для, скажем так, озвучивания общего подхода к войне на Украине и, соответственно, к предложениям Украины по поводу выхода из этой войны. Туда Путина не позвали. Ну, не позвали, если бы ему было на это наплевать, он бы отвернулся и забыл. Но вот мы видим не только в пропагандистском пространстве массовый такой напор, что это... Ну, я три дня я за вами скакал, чтобы объяснить, что вы меня совершенно не интересуете. Но я думаю, что то, что касается саммита, важно вот в чем. Путин пытается построить, вернуться, может быть, даже того не, инстинктивно не осознавая, что к такому расколу мира на две зоны влияния. Восток-Запад, условно говоря. Ну и вот мы видим, вроде как Запад скорее этот саммит поддерживает, а условный Восток, ну что мы слышали там, да, Пакистан, Индия, Китай, это очень крупные страны, населенные. Южная Африка и Бразилия, БРИКС по существу. Они воздерживаются. Причем из разных соображений, но главным образом от нелюбви к Соединенным Штатам, к Западу. Даже не от того, что они поддерживают Путина и Россию, а потому что они как бы чувствуют себя обиженным по отношению к Западу и хотят каким-то образом ему таким образом послать сигнал о том, что они его не любят.
Так называемый антиколониальный диск,
да,
с которым Путин на многих конференциях выступает, его посланники тоже в этих странах.
Вы колониалисты, а мы антиколониалисты. И Путин в этом смысле наш герой. Но я бы сказал очень важная вещь, что на самом-то деле получается так, что не Путин лидер этого блока, как Советский Союз был, а скорее Путин представитель силовой составляющей. То есть сам Китай воевать не хочет. Сам Китай понимает всю значимость там глобального экономического конкуренции и так далее. А Путин при нем вроде как наемная такая служба охраны, так скажем, да, который, кстати говоря, воюет китайским оружием, то есть китайскими технологиями. Это длинный разговор, об этом попозже, может, конкретнее поговорим. Но, в общем, скорее тут не Путин раскалывает мир, а Путин уговаривает Китай, а Китаю это выгодно, для него Украина, в общем-то, периферийный вопрос, но демонстративно послать сигнал Западу, что мы уже большие, мы – это Китай, он это с удовольствием делает, конечно. И ему важно поддерживать напряженность, потому что у него своя программа, которая касается Тайваня. Чем больше Запад отвлечен Украиной, тем меньше у него остается сил на Тайвань.
Но вот как раз-таки из-за того, что есть какая-то интрига в том, что мы не знаем, и, наверное, мало кто может предсказать, кто главный в этих отношениях и у кого какие силы расстановки. Наверное, отсюда и все смотрят, журналисты, на то, как... вот о чем же Путин, например, разговаривал на закрытых встречах с Си Цзиньпином. И вот Financial Times, например, сегодня пишет, что на этих встречах Путин просил Китай не ехать на саммит в Швейцарию. Во что Россия обойдется, эта просьба мы сейчас спросим у китаиста Алексея Полехкова. Алексей, здравствуйте. Как вы думаете, что Путин пообещал Китаю за отказ от участия в саммите?
Здравствуйте. Я не столько китаист, я политолог международник, но Китай, безусловно, занимает сейчас ключевой интерес у многих политологов. Я думаю, что здесь никаких глобальных новостей в этих запросах, в общем-то, нет. То есть для Китая вполне удобна ситуация отношений с Россией такая, какая она есть, потому что, по сути, Китай пользуется Россией настолько, насколько это возможно, как сырьевым придатком, как местом, где можно достаточно дешево выкачивать ресурсы. Ну и вот вы вспоминали сегодняшнюю публикацию Financial Times. Там они пишут в частности о том, что Китай абсолютно игнорирует очередную или другую просьбу Путина. Это «Сила Сибири-2». Потому что Китай понимает, что, в общем-то, он получил уже с России практически все, что только возможно. Китай, с одной стороны, готов брать то, что ему нужно, но Китай не хочет попадать в зависимость от России в качестве основного поставщика. И вот здесь, я напомню, что вот Россия за прошлый год фактически сравнялась с Саудовской Аравией в поставках нефти в Китай, даже там на долю процентов опередила. Фактически Россия отдает большую часть газа, который Китай на сегодняшний день готов принимать. И больше Китай не очень готов, в общем-то, у России покупать. Да, если это будут супер льготные условия, Китай, конечно, по бросовым ценам возьмет еще какие-то ресурсы. И вот здесь ключевой момент в том, что в целом Китай все устраивает. То есть Китай использует Россию, я бы даже сказал, как таран, то есть который может разрушать какие-то институции, которые Китаю не нравятся. Но при этом всем Китай не хочет, с одной стороны, втягиваться больше в конфликт. Он оказывает экономическую поддержку, и он оказывает, по сути, политическую поддержку. Вот, в частности, отказавшись быть представленным на саммите в Швейцарии, Китай оказал России вот такую политическую поддержку. Но здесь речь не столько о поддержке России, но и, по сути дела, о демонстрации Западу своей важности и того, что если Запад хочет решать какие-то глобальные вопросы, то эти вопросы должны решаться совместно с Китаем. Поэтому, по сути, Китай рассматривает саммит в Швейцарии как инициативу Украины, а шире Запада, а не инициативу, на которую Китай как бы дал свое добро. То есть это не совместная инициатива. Поэтому мы видим страны БРИКС, которые в основном, в общем-то, пошли на поводу России и Китая. Ну, возможно, кроме Индии, здесь пока вопрос открыт. Индия, скорее всего, будет представлена на саммите, но не на самом высоком уровне, то есть на уровне, может быть, зама министра иностранных дел. Но, тем не менее, Китаю выгодна ситуация, в которой Россия, знаете, вот пробивает те дыры, которые дают возможность Китаю, с одной стороны, ослаблять влияние Запада, с другой стороны...
Я вот еще хотел об одной выгоде спросить у вас от Китая. Вот у нас мы в чате задавали вопрос нашим зрителям, что они думают, что Путин может отдать Китаю. Вот пока большинство голосует, что могут территории какие-то отдать. Я вот вспомнил, что они, когда подписывали договоры в Пекине, они договорились вместе осваивать остров Большой Уссурийский. Но за последние лет 10 Россия на нем почти ничего не строила. Это что, получается, его готовят к тому, что остров уйдет Китаю?
Я не знаю, насколько сам остров формально куда-то будет уходить. Я думаю, Китаю это тоже сейчас не нужно. То есть Китай и так имеет доступ и возможности получения тех ресурсов с территорий, граничащих с Китаем, которые, я не думаю, что Китаю нужна какая-то большая интеграция. Но мы слышали о достаточно большом количестве отданных в аренду китайским компаниям и территорий, и каких-то месторождений полезных ископаемых. И я думаю, эта ситуация опять же Китай устраивает. Потому что заниматься обустройством каких-то территорий, заниматься администрированием, в общем-то, Китаю нету нужды. Здесь пока Китай не видит никакой для себя пользы. Я думаю, что в основном это, ну, по сути, расчет с Китаем, прежде всего, природными ресурсами, и, в общем-то, это такая экономическая плата.
Спасибо большое, Алексей, за ваше объяснение. Это был политолог-международник Алексей Полехкий. Он был в эфире «Радио Свобода», объяснял нам, в чем сейчас заключаются тонкости взаимоотношений России и Китая. А сейчас я предлагаю нам с вами, уважаемые зрители, и Дмитрию Борисовичу, который с нами тоже сейчас в студии, с международной арены ненадолго погрузиться в мир российской пропаганды. Там зрителю как раз объясняют, как всем правильно думать о предстоящем саммите.
Положение Зеленского прекрасно понимают мировые лидеры. Один за другим отказывается от участия в швейцарской конференции, которая по задумке должна создать видимость международной поддержки Украины. Не будет там китайской делегации, пропустит встречу лидеры Бразилии, ЮАР, даже президент Америки, главный кукловод и спонсор Украины. Вместо этого Байден предпочел заняться предвыборными делами.
Вы же помните, вот саммит, который собирается проводить господин Зеленский, это саммит исключительно направлен на то, чтобы его легализировать за счет легитимности других президентов, которые его якобы должны поддержать. Но мы видим, что на тот саммит не сильно рвутся многие политики, не хотят в этом грязном белье копаться и пачкать свои руки. И даже Байден...
Главный шеф Зеленского.
Но я думаю, что у Байдена другая причина. Я думаю, что действия стероидов, они, к сожалению, не позволяют так долго находиться человеку за пределами, куда-то уезжать на долгие расстояния.
Он там... продолжает свое турне по миру. Сегодня он на Филиппинах, а накануне был в Сингапуре, где снова пытался подороже продать вот этот вот инициированный саммит мира в Швейцарии, который будет не саммитом, а всего лишь конференцией. Вместе с тем Зеленский зачем-то попытался оскорбить Китай. В общем, роль исполнил плохо, откровенно фальшивил.
Ну вот мы всего минуту посмотрели того, что показывали сегодня и недавние дни по телевизору про вот этот саммит. И вот, Дмитрий Борисович, я вот пока слушал, я еще одну деталь подмечу. Во многих изданиях, которые перепечатывают вот эти всякие тейки, которые на телевизоре появляются, очень часто там... просто муссируют, повторяют то, что Зеленский якобы нелегитимен. Но вот эти вот заявления, и в том числе это говорил и Лавров, и Путин говорит, это на кого-то, кроме телезрителей, вообще влияет?
Ну, вы знаете, трагедия Путина как раз в том и заключается, что он уже замкнут в внутреннем пространстве. Он пытается это пространство расширить. Выйти там в Китай, выйти через интернет с пропагандой антиукраинской и, соответственно, пропутинской повестки дня в Европу. Но мы видим, что вся Европа, вот то самое НАТО, с которым Путин... никто же не говорит, что это пустое место, да? Они все едут в Швейцарию. А нам говорят, ну, там какая-то ерунда, да? Ну, простите, пожалуйста. Да, Байден не едет, может, по здоровью, а может, потому что у него действительно предвыборная повестка. Мало ли, по каким еще соображениям. Но это серьезное, крупное мероприятие. Никакие это не переговоры. Это встреча мировых лидеров или высокопоставленных чиновников, которая важна для Украины. Раз она важна для Украины, значит, ее надо, ну, всеми возможными способами принизить. И вот мы слышим, что Зеленский пытается подороже продать этот саммит. Кому он его продает? За какие деньги он его продает? Он
пока покупает только телевидение российское.
Простите?
Я говорю, пока только российское телевидение покупает.
Ну вот это как раз это и конструирование того, что можно назвать какого-то вымышленным миром, в котором живут люди. Кстати, отвечая вот на ваш вопрос, люди говорят о том, что Путин готов расплачиваться территориями. Это как раз к вопросу о пропаганде. Потому что весь мир уже давно перешел от геополитики территорий, площадей, геополитики потоков. Вот Китаю российские территории, в общем, совсем не нужны. И Алексей правильно сказал, что туда надо инвестировать ресурсы, туда надо инвестировать людей, потому что администрировать все это не надо это Китаю. Ему гораздо проще готовые ресурсы купить или там каким-то еще образом привлечь. То же самое в Африке. Это в 19 веке Африку завоевывали. А сейчас туда инвестируют и, соответственно, оттуда вывозят. Это весь мир давно понял. Но Россия и русские граждане, российские граждане до сих пор верят, что там Запад или еще кто-то хотят завоевать нашу территорию. Вот кушать не могут, как им хочется завоевать там Сибирь или еще что-то. Это глубочайшее заблуждение, на которое Запад и смотрит с удивлением. Нам объясняют, что Соединенные Штаты завоевали, что там, Югославию. Где? Завоевали. То же самое здесь. Отвечаю.
Может, это происходит от того, что, ну, допустим, у России как-то не очень получается в мягкую силу, не получается завоевать доверие союзников, и вот поэтому они...
Россия последняя страна мира, последняя такая вот бронированная империя, которая измеряет свое величие в пространстве. Вот оттяпать у Украины 20% территории – это славное дело и могучее дело. Что ты потом с этими 20% выжженной территории будешь делать, вопрос не обсуждается. В принципе, надо оттяпать. И людям это нравится. Вот что самое интересное, я почему говорю про пропаганду. А весь мир живет уже в другой системе, и Китай, кстати, тоже. И именно поэтому он на самом-то деле Россию опережает. И получается... Мне, в общем-то, как человеку русской культуры, обидно даже за державу, что называется. Потому что ведь нас чем кормили? Нас кормили разговорами про трубопроводную империю. Вот мы сейчас стальными руками железных труб эту самую Европу охватим.
Да, и все сядут на газовую иглу нашу и будут... Потреблять и будут...
А куда они денутся? Они замерзнут. Помните, как их пытались заморозить?
Ну, еще и ролики были от Russia Today, там, где хомячка ели.
Пропаганда же, да. Что сейчас это железо стоимостью десятки миллиардов долларов лежит пустым вообще-то? То есть, вот идея о том, что хрустнет ваш скелет в огромных, в нежных наших лапах, не работает. А 20 лет назад нас кормили сказками про геополитический коридор, там, Сеул-Роттердам через российскую бескрайнюю Сибирь. И господин Якунин, который командовал РЖД, это все очень успешно продавал. Сейчас это отошло к Китаю. Есть этот, строится этот один пояс, один путь, но южнее наших пределов. А мы сосем гвозди из этой системы с разговорами про величие. А товарищ Рогозин, который рассказывал, к 2020 году колонизировать Луну он собирался. Китайцы посадили свой спутник на тыльную сторону, а где Луна-26?
Ну, там была неприятная история, что они сначала отправили зонд, который попробует сесть, а только потом отправили зонд, который посмотрит место для посадки.
Это их дело, в общем. Но получается так, что там, я уж не говорю про 100 лет назад, 120 лет назад, когда Россия строила КВЖД, китайскую железную дорогу, обустраивалась Маньчжурия как своей территории, а Китай был, ну, глубоко мировой периферией. 50 лет назад еще Россия была лидером по отношению к Китаю, а сейчас идет разговор о чем, когда Путин едет туда. Три темы. Первая. Помогите нам построить «Северный поток-2». У нас денег нет. Дайте денег, мы построим. Китай говорит, нет, ребята, стройте сами. Возможно, мы потом этот газ купим по той цене, которая нас устроит. То есть надо опять инвестировать. Инвестировать нечего. Вторая тема. Создайте банки для того, чтобы оплачивать поставки ваших технологий, потому что мы под санкциями. И третья тема – это не ездите... прошу тебя, не езди в Гейдельберг, если цитировать Шекспира. Кстати говоря, вот это единственный момент, по которому на самом деле Си согласился. Ему это не очень надо. Ему выгодно на самом-то деле поддержание такого напряжения на европейском континенте. Но ему война совершенно не нужна. Такая жесткая.
А почему он перестал, кстати, вот так... Раньше же он просто активно высказывался и хотел стать миротворцем. Хотел закончить этот конфликт, а сейчас вдруг внезапно отошел.
Ну, нет. Он говорит... Сейчас так, позиция. Причем не из его уст, а из... уровня второго, там, третьего. Ну, МИД, вот МИД. Эта дама, пресс-секретарь МИД, она говорит, что мы не подливаем. Мы не поджигаем, мы не раздуваем, мы не подливаем. Но мы не тушим. Логика так. А почему они должны тушить на другом конце планеты? Их это устраивает, потому что оттягивают военные и прочие ресурсы того же самого НАТО и той же самой Америки туда. А у Китая своя программа. Он должен как... Опять же, он же не завоевывает эти территории, он их в себя
всасывает. Ну, да, он выгодно получает какие-то сделки выгодные. И, наверное, мы будем за этим как за сериалом целым следить, как это все будет развиваться. У нас, к сожалению, время к концу подошло.
Но, к сожалению, мы не наблюдаем этот сериал, а в нем участвуем, причем в качестве, по-моему, артиста второго плана.
Ну, что нам остается? Спасибо большое, Дмитрий Борисович, что нашли на нас время, рассказали нам, как это все работает, как все происходит. И мне осталось только для наших зрителей подвести итоги опроса, который мы запускали в чате нашей трансляции. Большинство вас, уважаемые зрители, ответили, что все-таки Путин готов отдать Китаю за поддержку ресурсы. На этом у нас все. Спасибо всем, что смотрели, что голосовали и комментировали. Смотрите нас завтра в это же время. И всего вам доброго. Если вы...